Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 200-летию войны 1812 года. Цикл называется «Неизвестная война». Сегодня мы продолжаем беседу с преподавателем кафедры истории Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным. В нашей беседе принимает участие доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Говорить мы будем о том, какие события происходили на театре военных действий вплоть до Бородинского сражения, а также о назначении главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова.
Ну, давайте мы, наверное, поговорим о военных действиях. Мы остановились с вами в прошлый раз на Смоленском сражении, то есть две русских армий объединяются в Смоленске. Первые две попытки объединить их не удались. Значит, вот вторая попытка была предпринята в районе Витебска 23-го нового стиля июля. Вторая армия Багратиона пыталась пробиться к Витебску через Могилев. Там, значит, южнее Могилева, деревня Салтановка.
Там бой тоже.
Там был тяжелый бой, очень тяжелый бой, где вот совершил подвиг Раевский, который с двумя своими сыновьями повел своих солдат в атаку на очень узкую плотину мельничную.
Из которых младшему было 11 лет.
Да, да. Значит, а старший нес знамя Смоленского.
17.
Да, он нес знамя Смоленского полка. А на другой стороне вот этой плотины была французская батарея. То есть, ну, ушли на смерть. Значит, пробиться не удалось, а первая армия в течение вот 25-27 июля вела бой в районе Витебска. Там, кстати, принял боевое крещение Екатеринбургский полк наш. Но вот 27-го туда пробился Меншиков, адъютант Багратиона, потомок Петровского Алексашки, с донесением о том, что пробиться не удалось. Поэтому стало ясно, что армии могут объединиться только в Смоленске. И вот после объединения двух армий в Смоленске встал вопрос о том, кто будет командовать. Потому что два командующих армиями в одинаковых чинах, а по традициям русской армии старшим считался, при одинаковых чинах старшим считался тот, кто был раньше произведен в чин, а раньше был произведен Багратион. Барклай был военный министр, но в те времена должность эта была такой, ну, чисто технической, она не давала никаких преимуществ в смысле командования. Но, исходя из интересов общих, Барклай поступился своим, так сказать, старшинством и признал, значит, вот что командовать двумя армиями, значит, будет Барклай. Но поставил условия на военном совете. Это условие перехода в наступление. Барклай прекрасно понимал, что это невозможно при данном соотношении сил. Но вынужден был согласиться, но при этом ограничил наступление на Запад определенной дистанцией. То есть, чтобы недалеко уходить от Смоленска, значит, армии двинулись на запад, солдаты пели песни, были страшно рады этому, но опытный Барклай на всякий случай, ну, вы знаете, что Смоленск разделен Днепром на северную и южную часть, там Днепр течет с востока на запад, и он еще не столь широк, как на Украине, да? Так вот, две армии шли к северу от Днепра, на запад, а к югу от Днепра, в район городка Красный, Барклай на всякий случай направил 27-ю пехотную дивизию Неверовского. Численность там была чуть больше 7 тысяч человек. И дивизия эта была только-только сформирована. Это были вчерашние крестьянские парни, рекруты вчерашние. Ну вот для того, чтобы там наблюдать за возможным, так сказать, продвижением неприятеля. А Наполеон переправляет свои войска на южный берег Днепра, и французская армия вот таким потоком ринулась к Смоленску через Красный. И на ее пути, на пути 30-тысячного авангарда Мюрата оказались вот эти 7 тысяч Неверовского. Неверовский прекрасно понимал, что он должен лечь костьми, но задержать, любой ценой задержать. Потому что если бы французы заняли Смоленск, две русских армии оказались бы отрезанными от Москвы. Это была бы катастрофа. Что делает Неверовский? Он строит своих солдат в каре. Каре – это квадрат. Такое построение применялось для защиты от конницы. А у Мюрата была главным образом кавалерия. Ставит на их вот эти каре на Красненской дороге. А дороги со времен Екатерины II украшались, что ли, березками с двух сторон. Причем эти березки, их сажали в шахматном порядке. Березы уже выросли, были большие деревья и представляли собой такую естественную защиту от атаки с флангов конниц. Вот. И медленно отступает. Мюрату, конечно, надо было поставить артиллерию и смести русских картечью. Да? Картечь – это чугунные пули, такие, значит, которые применялись вот против конницы, против пехоты. Но Мюрат был кавалерист, и в таком случае честь победы досталась бы каким-то презренным артиллеристам. И он гнал свою кавалерию вот на эти каре Неверовского, а надо сказать, что лошадь на штык не идет, она боится блестящего металла. Вот. И вот 40 атак, одна за другой, одна за другой. Значит, отбив атаку, Неверовский отступал. Потом снова следовала новая атака, значит, вот так он шел, значит, 5 часов шел. Настолько были мощные атаки, что гнули штыки. У солдат были погнуты штыки. И он, Неверовский, выполнил задачу, он задержал, значит, французов. Барклай разворачивает вот свои войска и буквально бежит. Солдаты в буквальном смысле слова бежали вот к Смоленску, чтобы успеть. Наполеон вышел к Смоленску раньше Барклая. И у него была полная возможность взять город. Он этого не сделал. Почему? Ему не нужен был Смоленск. Ему нужна была русская армия. Для чего? Для генерального сражения. Генеральное сражение – цель войны. Ему не нужно было, чтобы русские снова отступили. Ему нужно было, чтобы они дали ему генеральное сражение, которое бы завершило войну победой. Это прекрасно понимал и Барклай, поэтому оборона Смоленска 15-17 июля, она не переросла в генеральное сражение. Барклай отводит свои войска, это же вынужден был сделать и Багратион, хотя был в ярости совершенно. Вот, горящий Смоленск. Смоленск был деревянным городом, и от артиллерийского огня он загорелся. Вот. И у французов была еще одна возможность перехватить русских у Соловьевой переправы через Днепр. Там были, кстати говоря, очень тяжелые бои во время Великой Отечественной войны, там же, во время Смоленского сражения в 1941 году. Но здесь Наполеона подвел вестфальский корпус Жуно. Жуно не был маршалом, как его иногда называют, он так и остался генералом, маршальский жезл он не получил. И вот эта его неудача под Смоленском, а он там попал в болото, а кроме того, вестфальцы и не горели особым желанием воевать. В итоге, значит, прискакавший Мюрат наорал на Жуно и сказал, что он недостоин быть последним кирасиром в армии Наполеона. Жуно страшно расстроился и там спустя какое-то время сошел с ума от переживаний. В общем, вот так его жизнь закончилась. А надо сказать, что Жуно был другом юности Наполеона. Это отдельная тема. Вот. И как сказал, в ярости сказал тот самый Наполеон, что из-за Жуно я теряю кампанию. Русскую кампанию. То есть, вот он упустил русских. Русские отступили. Дальше к Москве.
В Смоленске же французы еще оставили очень много раненых и больных. Там же.
Да, это уже второй.
Страшные воспоминания.
Да, это второй был, второй уже, о котором мы дальше будем говорить, второй этап войны. Значит, Смоленск был сожжен, и зимовать в нем было нельзя. После этого мы подходим, вот после падения Смоленска, мы подходим к очень интересному вопросу, который надо, наверное, вот нам обсудить. Это вопрос о главнокомандующем. Дело в том, что вот этот временный компромисс между командующими первой и второй армии, между Барклаем и Багратионом, после падения Смоленска он рухнул. Багратион был в ярости, поносил Барклая площадной бранью, причем в присутствии подчиненных, что, в общем-то, военная этика не допускает. Барклай совершенно ледяным тоном назвал Багратиона дураком. Вот, и вот дальше тут в литературе в нашей такая версия о том, что армия была страшно вот недовольна, армия и общество. Ну, это не совсем так. Вопросу этому посвятил работу историк Тартаковский, «Неразгаданный Барклай». В чем обвинять Барклая? Барклай осуществлял то, что ему предписал осуществлять, покидая армию, Александр Первый. И Александр Первый был полностью согласен с этой тактикой. Покидая, садясь в карету, покидая армию, он Барклаю сказал: поручаю вам свою армию и прошу помнить, что второй у меня нет. И Барклай об этом прекрасно помнил. В чем же обвинять Барклая? Да и вот, судя по источникам, недовольства Барклаем в армии не было. Откуда же идет? Из-за немецкой фамилии. Но немецкую фамилию носил Витгенштейн, которого называли вторым Суворовым, и он был страшно популярен в армии.
Бенниксен.
Да, мало ли немцев было. Барклай был шотландец по происхождению. Правда, поместье у него было в Эстонии, но немцем он не был. Интересно, что когда ему предложили долю в капитале банка Барклай, а этот банк до сих пор есть в Англии, Барклай заявил, что он русский и никакие капиталы за границей иметь не желает.
Агентом быть не хочет.
Да, да, вот именно. Это Алексей Геннадьевич очень хорошо заметил, очень современно. Агентом он быть не хочет, значит, и он, что он русский. И действительно, но он, правда, конечно, и внешне он вот напоминал, это Денис Давыдов о нем, протестантского пастора. Был абсолютно такой выдержанный человек, никогда не выходил из себя, вывести его из себя было невозможно.
Это многих и раздражало.
Да, это и раздражало многих. Говорил по-русски с акцентом, но солдаты любили его за заботу о них. Вот, допустим, питание в первой армии было гораздо лучше, чем в армии Багратиона. Вот, и такие порядки были совершенно иные. Там, солдатам, допустим, на марше по приказанию Барклая разрешалось расстегнуть мундир, вот, что вообще-то запрещалось. И даже, ну, расстегнуть воротник, и то считалось послаблением.
Таким. А летом было актуально?
Летом мы ведь ничего не сказали о мундирах. Русское. Значит, мундиры представлял собою фрак. То есть в основе военного мундира тогда был мужской костюм, это фрак. Фрак из толстого сукна. Летом, значит, носили панталоны из полотна, а зимой из толстого белого сукна. Значит, панталоны были белые. Значит, мундир был зеленый.
А мундир и летом, и зимой одинаковый?
Что? Одинаковый. О. Одинаковый. Значит, зимой еще шинель носили. Летом ее носили в скатку через плечо. Это русский способ. Значит, надо сказать, что в таких скатках часто находили застрявшие пули. Вот. Так русские солдаты носили шинели и Великую Отечественную войну через левое плечо. А на голове носили кивер, этот такой цилиндрообразный, кивер чистил весь избитый у Лермонтова, да, значит, цилиндрообразный такой головной убор с козырьком, изготовлялся он из сукна и кожи, карманов мундир не имел, и все необходимое носили в ранце или в кивере. В Киеве вообще по уставу нужно было держать сапожную и одежную щетки. Вот, но туда часто запихивали многое другое, даже иногда даже чайничек для заварки.
А под мундиром что?
А под мундиром полотняная рубаха. Полотняная рубаха и кальсоны полотняные тоже. Вот это был мундир. Это был мундир. И, конечно, да, интересно, что, значит, по канонам 18 и первой половины 19 веков неприлично было показывать шею. Не знаю почему. Вот обратите внимание, если вы будете смотреть портреты того времени, на всех мужских портретах шея тщательнейшим образом закрыта. Чем? Галстуком. В переводе с немецкого «халстух» – это шейный платок. Вот. Солдаты носили тоже галстук из черного сукна, вот, который на марше разрешалось снимать. Это считалось вот, послаблением. Вот. Ну, предназначение галстука – защищать шею вот, от высокого воротника. Воротники были высокие тогда. Вот, вот так вот. Это, а жара была 30 градусов. Весь июль был очень жарким. Откуда же вот это идет-то, легенда о, значит, вот всеобщей ненависти к Бараклаю? Ну, конечно, это среди генералов. Русская армия, так же, как и Красная армия в 1941 году, была не обучена отступать, не обучена оборонительным боям. И со времен Суворова единственно достойным русских боем считался бой наступательный. Бой, который вел к победе. И когда армия отступала, значит, это воспринималось соответствующим образом. Тартаковский пишет о том, что отступление, ну, на мой взгляд, это несколько надумано все-таки, вызывало опасения у петербургской знати в том плане, что наступление французов вызовет бунт черни во внутренних губерниях страны. На мой взгляд, это несколько надумано. Но, наверное, все-таки, ну, наверное, такие опасения были. Вот Тартаковский считает, что главным образом антибарклаевские настроения шли из придворных кругов, в которых было очень много немецких, прусских эмигрантов на русской службе. Что интересно, вот немцы Барклая, значит, подсиживали, как бы мы сказали, значит, немцы же. Вот, хотя, значит, Барклай немцем не был. Ну и, конечно, это изменение характера войны после падения Смоленска. Смоленск уже русский город. То есть Белоруссия закончилась. Белоруссия закончилась, начинаются коренные русские земли. А когда неприятель приходил на коренные русские земли, война неизбежно приобретала характер войны всенародной. А для такой войны нужен был не просто хороший военный министр, а нужен был, ну, если хотите, вождь. Вождь. И вот тут, конечно, играло значение, кто будет таким вождем. Он должен был быть известен стране. Не просто армии. Он должен был быть известен обществу, всему обществу русскому. Конечно, ну, себя таким мыслил Багратион. Багратион был любимцем русской армии. Сказать, что его любили, это не сказать ничего. Его боготворили, его обожали, потому что на нем почил свет памяти Александра Васильевича Суворова. Он был его любимым учеником.
Ну и харизматическая личность.
Да, нет, вне всякого сомнения, вне всякого сомнения. Багратион обладал потрясающей харизмой. Он был добрым человеком, об этом все вспоминают очень. Он очень хорошо относился к офицерам, и оказывал массу примеров помощи, вот так, разного рода. Поэтому его боготворили, конечно. Но у Багратиона был один существенный недостаток. У него не было военного образования. Практически никакого. Это раз. Он был горяч, по-грузински горяч. А для главнокомандующего это... опасно. И еще один момент, которым забывают. Багратион был любимцем Павла. Его взаимоотношения с государем были весьма сложными. Так что это нужно учитывать. Совершенно не исследован момент назначения Кутузова – это его масонство. Кутузов был масон, причем масон высоких степеней. А все члены совета, которые выбирали кандидатуру командующего, были масоны. Масоном был и Александр. Но повторяю, что этот вопрос совершенно не исследован.
Но отношения Александра I и Кутузова были, мягко скажем, напряженными.
Но не были враждебными. Не были враждебными. Вот... Александр никогда не... Он недолюбливал Кутузова, но никогда не был его врагом. Откуда это идет? Конечно, это у Стирлица. Это первый военный опыт молодого Александра. И первое, собственно говоря, случай поражения Александра, да, когда он чудом остался в живых. И Александр уже позже говорил, что я был молодой и неопытный, а вот Михаил Илларионович был... уже, значит, опытным человеком, он меня почему-то вот не остановил. Ну, а как он может остановить государя? А кроме того, Кутузов прошел суровую жизненную школу. И вот, может быть, из-за этого его и недолюбливали многие высшие офицеры русской армии. Ведь, вот смотрите, значит, Кутузов был в фаворе у Екатерины. Она его называла «мой Кутузов». Но в то же время не боялся посещать Павла в его Гатчине. А на это отваживались далеко не все. Поэтому, когда пришел Павел, многие оказались, что называется, в осадке, да, как сейчас говорят. А Кутузов снова в фаворе. Он любимец Павла. Значит, когда Павла убили, опять многие выпали в осадок. Ну, Кутузов снова на поверхности, он вполне, так сказать, у него хорошие отношения с Александром. Александр вот недолюбливал Кутузова, но нельзя сказать, что они были врагами.
Ну вот после назначения Кутузова, Петр Вяземский писал, что, наизусть цитату не помню, но что Александр принес великую жертву вот обществу, поскольку вот он, недолюбливая Кутузова, назначил его.
Я бы не сказал, что это была прямо-таки вот жертва. Ну, тут прямо, знаете, Понтий Пилат, вот умываю руки, это в письме к любимой сестре Екатерине Павловне. Зная этого человека, пишет Александр сестре, ну вот я противился его назначению. Кутузов занимал очень интересный пост после выигранной войны с Турцией. Это был определенный род опалы. Значит, он был начальником грибной флотилии Финского залива.
Декоративная.
Ну, совершенно декоративная должность. Но, когда начали формироваться ополчения, петербургское и московское дворянство...
Они выбрали.
Ну, поскольку он жил в Петербурге, значит, он возглавил петербургское ополчение и, надо сказать, очень много сделал для его подготовки. Это интересный факт, который, наверное, не все знают. Александр предлагал должность главнокомандующего Бернадотту, Карлу Юхану, королю Швеции, о котором уже Алексей Геннадьевич нам рассказывал, да, но тот благоразумно отказался, да, то есть, ну, искать.
Владимир Александрович, ведь вот, сколько я знаю, были действительно, Александр не сразу назначил Кутузова, он размышлял действительно, хотя многое говорил за то, что Кутузов, наверное, оптимальный вариант, и вот сколько я знаю, там были кандидатуры такие, ну, помимо Багратиона, о котором вы говорили, генерал Бениксен, генерал-лейтенант Палин и генерал-лейтенант Дохтуров.
То есть, Тормосов,
по крайней мере, пять кандидатур Александр рассматривал.
Да.
И в конечном счете, все-таки вот все, видимо, взвесив и учтя очень многие обстоятельства, остановился на Кутузове.
Нет, но вот этот военный совет, который состоялся и после которого назначили...
Это был не военный, это был государственный совет.
Кто там
выше...
Аракчеев был, кто еще?
Я не помню, сейчас вам не скажу. Вот так, навскидку не могу вспомнить точно, кто там присутствовал. Но это были высшие чиновники Российской империи. Они принимали решение.
Ну, вот эти кандидатуры рассматривались до этого совета.
Нет. Вот именно на этом совете. Именно на этом совете. И, в общем, по воспоминаниям участников, все вздохнули с облегчением, когда была названа вот кандидатура Кутузова. Ну, действительно, кроме него практически было некому. Ну, надо сказать, что Кутузов был уже пожилой человек, даже и по сегодняшним меркам.
74 было?
67, по-моему. 67? 67
там лет. Есть разные даты его рождения, да. Общераспространенные 45-й год.
Кроме того, 67. Кутузов имел два тяжелейших ранения в голову. Об этом тоже мало кто знает. Получено еще достаточно в молодом возрасте. Это 74-й год, во время отражения турецкого десанта в Крыму. Там сейчас, по-моему, стоит памятник. В виде источника. Насколько я помню, с времен детства на этом месте. Кутузов тогда был егерским офицером и командовал егерями. Он получил турецкую пулю в левый висок, которая вышла в правый. Ранение по всем канонам смертельное. Но есть чудеса.
Вынуть ее тогда ведь не вынимали.
А ее не надо было вынимать. Она на вылет. Ранение было на вылет. Ранение было на вылет. Вот что интересно. Но по всем канонам смертельное. Но бывают чудеса. Кутузов остался жив и, надо сказать, довольно быстро вернулся на службу. Вот что удивительно.
Ну, а глазом когда потерял?
Он не потерял глаз. Это был 74-й год, а в 88-м году он участвовал в осаде Очакова. И при отражении вылазки турок, турецкого гарнизона, пуля ему ударила в левую щеку и вышла у правого глаза. Но на сей раз он тоже чудом остался жив, но на этот раз пуля задела глазной нерв. Правый глаз был скошен. Он скосил и постоянно слезился. Ну, а со временем он и потерял зрение. Глаз он не потерял. Глаз у него, остался в глазнице, глазное яблоко, но он перестал видеть. И после этого, конечно, Кутузов испытывал постоянно головные боли. Об этом никто не знал. Это так. И вот этот постоянно слезящийся глаз, он постоянно вынужден был вытирать большим платком, делая вид, что плачет. И его обвиняли в лицемерии. В лицемерии, что называли плаксой при этом. Что надо сказать, мы начали говорить о характере, Михаил Илларионович, это очень скрытный человек был. Прошедший суровую жизненную школу, повторяю. Такую, как Суворов говорил, самый тяжелый, путь – это по придворному паркету, он очень скользкий. Вот этот путь по паркету Кутузов проходил не раз. Была хорошая школа. Он умел скрывать свои мысли. И по воспоминаниям, чем больше ему не нравился человек, тем более приторно-сладким он становился. Его обычно ничего не значащее словечко «голубчик». «Голубчик», Вот это двуличие было известно высшим русским офицерам, и Кутузова не любили. Его не любил Ермолов и не скрывал этого. Его не любил Раевский. Конечно, Багратион, который просто назвал его в письме к Ростопчину, они были друзья с Ростопчиным. И в письмах он совершенно откровенен. Он назвал, что не вели гусь.
А с другой стороны, смотрите, записки Дуровой. У нас новый главнокомандующий Кутузов. Это услышала я, стоя в кругу ординарцев, адъютантов и многих других офицеров, толпящихся около разведенного огня. Гусарский генерал Дорохов говорил, поглаживая седые усы свои: «Дай бог, чтобы Михаил Илларионович поскорее приехал и остановил нас. Мы разбежались, как под гору». Кутузов приехал. Солдаты, офицеры, генералы – все в восхищении. Спокойствие и уверенность заступили место опасений. Весь наш стан кипит и дышит мужество.
Конечно. О радости генералов тут вряд ли. Особенно Багратиона. Конечно, армия восприняла приезд Кутузова как переход наступления. Всем надоело отступление. А Кутузов был учеником Суворова. И это все прекрасно знали. Правда, военное искусство Кутузова, оно совершенно отличалось от военного искусства его учителя. Когда Кутузов собирался к армии еще в Петербурге, его кто-то спросил, что неужели вы надеетесь победить Наполеона? Он сказал: победить? Что вы? Обмануть? Надеюсь. Не случайно сам Наполеон называл Кутузова не иначе, как «Лиса Севера». подчеркивая это хитрость. И действительно, вот военное искусство Кутузова, оно принципиально отличалось от военного искусства Суворова. Именно вот этой самой хитростью, осторожностью. И что примечательно, что проезжая мимо одного из полков Царёве Займище, куда он прибыл это село, значит, в должности главнокомандующего, в присутствии Барклая, кстати говоря, Барклай не был снят, как иногда можно прочитать, он остался командующим первой армии. Просто главнокомандующий вообще-то в России назначался только во время войны, и он обладал колоссальными полномочиями. Полномочия эти были равны императорским. То есть он обладал властью императора на театре военных
он
действий.
Он мог принимать решения, в
любые
полномочия, не согласуясь свои действия.
А хотя должен был писать.
Извещать. Слать реляции.
Да, каждый день. Он это делал каждый день. Он каждый день писал Александру. Каждый день отчет. Вот. Но что примечательно, что другие писали Александру через его голову. Что приводило Кутузова, мягко выражаясь, не очень хорошие чувства. Вот. Так вот, остановившись в Царёве Займище у одного из полков в присутствии Барклая, Кутузов воскликнул: вот с такими молодцами да отступать. Эти слова стали известны солдатским телеграфом всей армии к вечеру. А на следующий день последовал приказ об отступлении. Почему? Да потому что Барклай осуществлял единственно возможную стратегию данной ситуации. Никакой другой Кутузов, прекрасно осознавая все эти обстоятельства, осуществлять не мог. Вот дальше мы подходим, значит, к тому вопросу, которым мы, наверное, сегодня нашу передачу завершим. Это вопрос о Бородинском сражении. Если вы будете в Париже, значит, на могиле Наполеона, то там, он, кстати, похоронен в Пантеоне, в саркофаге из красного карельского гранита, это подарок России, вот, и там, значит, перечислены все победы Наполеона, в том числе, можете прочитать, Москва, французы считают Баталь де ля Москва, битву при Москве-реке, своей победой. Значит, в литературе всегда вот содержалась такая точка зрения, что Кутузов знал о предстоящем падении Москвы, ему нужно было оправдаться, а для этого дать сражение. Нет, прибыв в Царёво Займище, он сказал, что с потерей Москвы сопряжена потеря России. Примечательно, что на совете в Филях он скажет диаметрально противоположное. Что, значит, с падением Москвы не погибла Россия. А здесь, значит, то есть, и в одной из тех реляций, о которой, значит, Алексей Геннадьевич сказал Александру, он написал, что я вступил в должность командующего с целью защищать Москву. То есть сражение было дано с совершенно определенной целью – не пустить неприятеля в Москву. Это сражение готовилось Кутузовым, потому что позиция при 12 верстах западнее Можайска, при селе Бородино, была не первой, которой готовилась для этого сражения. Значит, 3 сентября русская армия остановилась у села Бородино. Если вы видели Бородинскую панораму, прекрасную, значит, наверное, многие из наших слушателей были в Москве, в Бородинской панораме, тут надо отметить вот что. Там на панораме видны, значит, избы крестьянские, да как и в фильме Бондарчука. А у Бондарчука там даже курица кудахтает. Во-первых, избы были разобраны по приказу Кутузова, чтобы не создавать пожаров, то есть изб не было. Какая курица? Там, а на этом самом полотне панорамы там еще и капустные грядки с капустой. Какие курицы и какая капуста? Армия стояла, значит, несколько дней. С 3 по 5 число,
капусту,
да?
Все съели.
Конечно, и конечно. Ну, во-первых, местное население было жандармами, было отправлено в тыл в приказном порядке. Им было, значит, дано какое-то время для сбора, и все. И в сторону Москвы отправляйтесь, ребята. То, что смогли захватить, а куриц, наверное, захватили с собой, как и скот. Ну, капусту вряд ли, наверное, а капусту съели, конечно, какое-то. Так что это, здесь нужно учитывать это. Значит, в письме к Александру Кутузов писал, что позиция при Бородине одна из лучших, кои на ровных местностях сысканы могут быть. Если неприятель нас атакует в данной позиции, я имею большую надежду к победе. Вот почему он так считал? Действительно, я несколько раз был на Бородинском поле, оно небольшое. Всегда нам кажется, что поля сражений какие-то значительные. Я был и на поле Ватерлоо, оно меньше Бородинского, кстати говоря. Значит, ежели бы не клубы дыма, а сражения тогда всегда сопровождались гигантскими клубами дыма, порох был дымный, давал большое количество дыма, то Наполеон и Кутузов могли видеть друг друга невооруженным глазом. Там расстояние очень небольшое. Значит, от Бородино до опушки Утицкого леса, то есть от центра русской позиции до крайне ее левого фланга, всего 4 километра. Там пройтись одно удовольствие. Поле небольшое. Значит, судя по рисункам сохранившимся, тогда фотографий не было, но во французской армии было несколько художников, довольно хороших, которые вот оставили интересные рисунки. Значит, лесистость местности тогда была значительно меньше, чем сейчас. Поле было таким голым достаточно. Значит, поле овражистое. Много речек небольших, оврагов, что препятствует действиям больших кавалерийских масс. Москва-река там довольно далеко. Хотя французы называют вот битва при Москве-реке, Москва-река довольно далеко. Значит, с юго-запада на северо-восток поле пересекает приток Москвы-реки, река Колоч. Река Колоч, правый берег который очень обрывистый, до 20 метров. Там и сейчас довольно высокий берег. В центре находится село Бородино. Кстати, принадлежало оно Денису Давыдову, что интересно. И, ну, как тогда говорили, тянущие к селу деревни. Там, значит, рядом деревня Горки. Значит, к югу там деревня Семеновская. Немножко западнее деревня Шевардино. Вот. И поле пересекают две дороги. Старая Смоленская дорога, это дорога 14 века, ей уже давно не пользовались. И построенная при Екатерине II новая Смоленская дорога, большая почтовая дорога, по ней могли проехать в ряд 3 повозки. Она была, значит, с искусственной насыпью, то есть шоссе. Вот была, значит, обсажена березками, как и все вот почтовые тракты. Обе эти дороги соединялись в Можайске, то есть у русской армии были пути отступления хорошие. Фронт русской армии должен был быть вот с юга, первоначальный замысел Кутузова, с юга запада на северо-восток, вдоль Колочи. Центр Бородино. Что примечательно, потому что у самой Москвы-реки на крайне правом фланге были построены 3 флеши, точно такие же, вот как Багратионовы флеши. Что такое флеш? Это самое простое полевое укрепление. Значит, в виде тупого угла, обращенного к неприятелю, из вырытой земли насыпан вал, значит, и перед этим валом, естественно, вот ров. Вот и все. Самое примитивное укрепление. Вот 3 флеши было построено, значит, у Маслова, у деревни Маслова, на крайне правом фланге. Зачем их там строили, если не предполагался обход правого фланга вот со стороны Москвы-реки? Непонятно. У деревни Горки было построено 5 артиллерийских батарей с брустверами, то есть тоже земляными насыпями. И на крайне левом фланге был построен редут. Редут – это пятиугольное замкнутое укрепление, тоже таким же образом построено из вынутой земли. Но, правда, там был очень каменистый грунт, и землю приходилось насыпать привезенную из других мест. Приспособлен для круговой обороны. Вот, значит, это отмечал Толстой. Толстой был профессиональный кадровый военный, не профессиональный, извиняюсь, а кадровый военный, артиллерист по, значит, военной специальности. Работая над романом, он посетил поле и сходил его ногами. И вот он отмечал, сохранились его эти планы, значит, вот, набросанные во время экскурсии, значит, по полю. Первоначальный план Кутузова был такой, что вот русская армия была защищена, весь ее фронт был защищен вот рекой Колоч. Позиция очень выгодная. Значит, но левый фланг, это, кстати, отмечает совершенно не военный Пьер, если вы помните, значит, по роману, последнее свидание его с князем Андреем, он говорит, что наш значит, левый фланг слаб, а правый растянут, хотя он не военный. Но, осмотрев поле, он, значит, конечно же, это увидел. Кстати, вот так свободно перемещаться в белом цилиндре, значит, по полю, ну, здесь оставим это на совести Льва Николаевича. Но была военная полиция, которая, конечно, бы такого человека задержала бы по обвинению в шпионаже. Кто ты такой тут ездишь? И что тебе тут надо? Так что, ну, просто Толстому нужно было показать сражение глазами Пьера. Поэтому ну, на практике вот такое путешествие по полю во время сражения и перед ним вот такого штатского человека, наверное, было бы все-таки невозможно. В дальнейшем, об этом мы, наверное, будем уже позже говорить, вот этот первоначальный план позиции Кутузова оказался измененным. Ну, наверное, на этом мы на сегодня и закончим.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Неизвестная война». У микрофона были преподаватели кафедры истории России Уральского федерального университета Владимир Александрович Ляпин и Алексей Геннадьевич Мосин.
Yeah.